Приветствую, братья и сестры, приветствую, дорогие гости. Принято считать, что Новый год – это праздник, который не имеет особого отношения к Писанию, к евангельской культуре, к церкви, ну и так далее. Но поскольку праздник веселый, то мы позволяем себе его праздновать. Он как бы создает такую праздничную новогоднюю атмосферу, а Рождество мы привлекаем для того, чтобы оно придало этому всему смысл. То есть получается такой своеобразный тандем, да еще и двойной, да, в нашем русском исполнении. Но на самом деле, в общем-то, это не так. Новый год – вполне библейский праздник, ровно настолько, насколько библейским праздником является и Рождество. Давайте прочитаем отрывочек из книги «Исхода». Прочитаю самое начало из 12 главы, с 1 стиха. Книга «Исход», 12 глава, прямо с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Итак, Новый год – праздник вполне библейский. Единственное, наверное, вопрос становится, какого числа и какого конкретно месяца его праздновать, да, собственно, о каком месяце в этом отрывке речь идет. Но, в общем, как показала история, соблюдение точных дат – вопрос достаточно условный. Мы не знаем, когда родился Христос, и тем не менее мы вспоминаем это событие, этого оказывается достаточно. Месяц, о котором идет здесь речь, действительно в свое время был установлен, обратите внимание, самим Господом, как месяц первый, начало года. Однако же таковым он даже у евреев не сохранился, впоследствии они перенесли эту дату на другой момент, но тем не менее сам праздник Нового года был установлен Господом. Итак, эта дата совершенно определенная. Ну, не дата сама, да, а непосредственно само событие совершенно определенное. Но что это за событие? С чем именно у евреев когда-то, согласно Слову Божьему, согласно Его собственному распоряжению, собственно, был связан праздник Нового года? Давайте прочитаем дальше. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Как интересно! Так мы все-таки что празднуем, Новый год или Пасху? Вот согласно установлению Божьему, год начинался с праздника Пасхи. Это древнейшее установление, вышедшее из уст самого Господа. Интересно, да, что в первой проповеди мы сегодня, собственно, этот момент и вспоминали. Оказывается, вот он, Новый год. Итак, Новый год, как вы понимаете, дело серьезное. Поэтому давайте немножко посмотрим, обратим внимание, что же Господь желает, чтобы наполняло наш Новый год, уж независимо от того, какого числа мы его будем праздновать. Главное, есть последний месяц года, есть первый месяц года. Проводить уходящий год и встретить приходящий, видимо, нужно правильно. Итак, о чем же говорит Господь? В общем, все то, что здесь написано, пожалуй, наверное, совершенно известна между нами. Мы каждый год празднуем Пасху, в том числе вспоминаем эти события. Но, как оказалось, Новый год и Пасха теснейшим образом взаимосвязаны. Поэтому все-таки давайте обратим внимание на несколько важных моментов, которые, видимо, действительно должны сопровождать празднование Нового года, раз уж так повелось. Итак, читаю еще раз 3-4 стихи. Здесь сказано следующее. «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Итак, первый принцип, наверное, который нужно вспоминать и нельзя забывать. Собственно, об этом тоже уже, по-моему, великолепно было сказано в первой проповеди. Поэтому подробно останавливаться не буду, всего лишь напомню. Когда празднуется Пасха, ну или, если хотите, когда празднуется Новый год, мы все празднуем его как одна семья. Чувство, которое должно сопровождать нас в этот момент, заключается в том, что этот праздник ограничивается не просто непосредственно нашей семьей, сколько бы нас там ни было. Это некая одна семья. Потому что, собственно, когда здесь речь идет о семьях, также делается своеобразная поправка. Если семейство мало, то пусть они скооперируются еще с кем-то. Граница не проходит, собственно, на семье, которая прописана в паспортах у нас. Семья – это несколько иное понятие. Семья, по сути, это весь народ израильский. Ну, в нашем понимании, собственно, это церковь. Семья, наверное, это то сообщество, где мы имеем право друг на друга. Вот это семья. Вот это как раз, наверное, стоит напоминать себе, когда мы будем праздновать Новый год. Понятно, что физически мы не можем быть все вместе, но, собственно, этого и не требуется, это и не оговаривается. Обратите внимание, каким числом, физическим я имею в виду, необходимо праздновать этот праздник, согласно библейскому установлению. Не оговаривается число. Малая семья – это сколько? 1, 2, 3, 10, 100 – не говорится совсем. Это внутреннее ощущение. Есть недостаток – имеешь право. Имеешь право попросить, есть избыток, имеешь право дать. Определенные взаимоотношения, о которых нам напоминает Писание. Давайте вспомним, например, еще один отрывок. Прочитаю из первого послания Коринфянам, 12 глава, 26-27 стихи. Принцип церкви, один из основных и известнейших принципов. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. А вы – тело Христово, а порознь – члены». Вот, пожалуй, это первая истина, которую напоминает нам Господь для празднования Нового года. Сколько бы нас ни собралось вместе физически, мы всегда должны помнить, что наша семья намного больше. И наши близкие, где бы они ни находились, пусть будут с нами, и пусть Бог благословит нас в этом. Второй момент, читаем дальше, 5-6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Итак, речь идет об агнце. Что должно быть, или, наверное, точнее сказать, кто должен быть центром нашего праздника? Агнец. А Агнец есть кто? Христос. Обратите внимание, что в этом отрывке как раз называется точная дата. 14 числа месяца Нисана. Если кто помнит булгаковскую «Мастера и Маргариту», там как раз, собственно, эта дата и называется. 14 Нисана – это тот самый день, когда евреи вот уже много тысячелетий, начиная с этого самого момента, празднуют праздник Пасху. Месяц Нисан – это приблизительно наш апрель, то есть тогда, когда, собственно, и мы празднуем Пасху, ориентируясь именно на еврейский религиозный календарь. Почему, собственно, у нас происходит вот это вот смещение каждый раз, и Пасху мы празднуем немножко в разных числах, только потому, что наш общепринятый календарь ориентирован на солнечные фазы. Да? У нас так называемый солнечный месяц, то есть солнце совершает определенный цикл своего движения. Евреи традиционно, еще с древнейших времен, рассчитывают свой календарь по лунным циклам. А поскольку солнечные и лунные немножко не совпадают, поэтому происходит смещение. Но это так, небольшое пояснение. Итак, 14-го Нисана, собственно, все это и происходит. 14-го Нисана, 2000 лет назад, евреи праздновали очередную Пасху, и именно в этот день был заклан Христос. Он, собственно, и стал тем самым настоящим агнцем, который принес себя за жертву всего мира. А те агнцы, которые лежали на столах в еврейских семьях и в ту Пасху, и во все предыдущие, да, в общем-то, и во все последующие, это было всего лишь прообразом того двухтысячелетней давности события. Прочитаю из первого послания Петра, 1 глава, 18-20 стихи. 1 Петра, 1 глава, с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». Итак, центр нашего Нового года – это Христос. Христос, который, собственно, ради этого пришел, приход которого был пророчествован задолго до этого – это является центром нашего Нового года. Это как раз тот истинный смысл, ради которого мы, собственно, этот праздник и празднуем. Следующий отрывок, 7-8 стихи прочту. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Итак, интересный момент. Во время Пасхи необходимо было съесть агнца. Только что мы с вами, в общем-то, вспомнили достаточно известную истину: агнец – это Христос. Что в таком случае означает съедание? Ну, когда мы говорим о крови, которой помазываются косяки дверей и перекладина, примерно понятно, да, про образ креста, про образ его жертвы. Но что значит «съесть»? На самом деле это довольно распространенная библейская аналогия. Аналогия, которая говорит о том, что мы принимаем нечто не просто как символ, который у нас перед глазами, а это действо, которое становится частью нас. И, наверное, более лучшей аналогии это не передать. Мы съедаем истину, мы принимаем ее в себя, она становится частью нас настолько, насколько частью нас становится любая пища, которую мы употребили. Наверное, пожалуй, лучшим в моем понимании примером является отрывок из книги Откровения. Я прочитаю из 10 главы, 9 стих. Книга Откровения, 10 глава, 9 стих. «И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Довольно распространенная аналогия, как оказалось. Итак, смысл того, что Христос является центром нашего Нового года, углубляется. Христос не просто видимый символ. Мы не просто христиане по названию или потому, что мы ходим в церковь, или потому, что приняли крещение. Христиане мы потому, что живем определенным образом жизни. Жертва Христа стала частью нас, и эта самая жертва, изменив нас, требует от нас определенного образа жизни. Вот то самое, тот самый смысл, который вкладывается в это празднование, вкладывается в эту истину. Мы христиане не по названию. Мы христиане по сути, по образу жизни, по системе ценностей. Вторая истина, которую нам напоминают. Читаю дальше 9-10 стихи. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите в огне». Итак, следующая аналогия, чрезвычайно важная, открывающая следующий слой вот этой новогодней истины. Агнец должен быть не просто съеден, а агнец должен быть съеден целиком, да еще должен быть испеченным именно на огне, и никак иначе. Ну, давайте разбираться с этими символами. Целиком, по-моему, самый простой пример. Ничего не должно остаться. Истина Христа, жертва Христа должна быть воспринята абсолютно и в полной мере. Мы не можем выбрать, это я принимаю, а это пусть полежит в сторонке. Если я принимаю жертву Христа, если я принимаю истину, я принимаю ее целиком. Вот всю вот эту толщину. Я не выбираю, что мне нравится и что не нравится. Я беру то, что написано. Здесь моего мнения, в общем, не спрашивают. Спрашивают мое мнение только, наверное, в одном аспекте. Я вообще, в принципе, это беру или не беру? Если беру, то беру все. Потому что в противном случае никакого смысла нету. Бог приготовил для меня определенную программу моего спасения. И можно быть уверенным, что продумано там все до мелочей. И не мое дело видоизменять, урезать или делать что-то другое с этой программой. Если беру, то беру все сразу. Ну, теперь по поводу испеченного на огне. Почему не вареное, да? Причем, обратите внимание, здесь совершенно определенным образом это оговаривается. Не надо варить, нельзя варить. Нельзя вообще ничего делать, только печь на огне. Почему? Интересная аналогия. В свое время, кстати, не так давно, я вообще обратил внимание на такую истину. Ну, может, вы уже обращали тоже на нее внимание, но тем не менее я поделюсь ею с вами. Во-первых, общеизвестный факт. Один из символов Божьей природы – это огонь. Вспомните, столб огненный сопровождает израильтян во время путешествия по пустыне. Лепестки огня присутствуют в день Пятидесятницы. Еще прочту несколько аналогий из Писания. Псалом 65, 10 стих. Псалом 65, 10 стих. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Оказывается, символ духовного преображения – это огонь, не что-либо другое. Бог не просто видоизменяет нас, производя косметический ремонт. Бог изменяет нас существенно. По сути, процесс спасения, вот подчеркиваю этот момент, процесс спасения – это есть переплавка. Это то же самое, что переплавлять металл. И, в общем, с этой мыслью я уже неоднократно делился. Наверное, самая сильная физическая боль – это боль от огня. Это неприятная процедура, но крайне необходимая просто потому, что другого варианта не существует. Агнец должен быть испечен на огне. Ну и, наверное, пожалуй, прочту еще один отрывочек, тоже говорящий об этом же самом. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. 1 Петра 4, 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуетесь и восторжествуете». В этом смысл жизни христианина. Смысл в переплавке. Смысл вот в этом самом существенном изменении. Когда мы просто становимся другими. Не просто по поведению, не просто по мыслям, не просто по образу жизни. Все это изменилось в нас только потому, что изменились мы сами. Мы не играем роль христианина, который просто приходит в церковь. Мы являемся таковыми. Не только в церкви, дома, где угодно. Итак, еще одна истина, которую нам необходимо помнить в праздновании Нового года. Ну и последнее, пожалуй, прочитаю 11 стих. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Последняя истина, которая нас приводит, наверное, вот уже к полноте, когда мы начинаем понимать, что есть вещи в нашей жизни, которые не относятся к физической жизни. Это вещи и ценности, относящиеся к жизни небесной. Небесной жизни, которую мы будем жить отнюдь не после смерти, которой мы должны начать жизнь уже сейчас, сегодня. И, собственно, празднование Нового года как бы еще раз напоминает, ты какой жизнью живешь. Ты действительно живешь с посохом в руке, не обязательно с физическим, да, но мысленно. Твоя жизненная позиция, она с посохом в руке. Ты действительно поспешно проживаешь эту жизнь, в смысле, не закрепляясь в ней, не ценя ее настолько, насколько это, как правило, принято. Есть высшие ценности, и они сбываются уже сейчас. Высшие ценности, которые ты реализовываешь уже сейчас. Напомню вам из послания евреям. На мой взгляд, достаточно известный отрывок из 11 главы, 13 стих. Послание евреям, 11 глава, 13 стих. Автор, говоря о тех, кто является примерами веры, примерами верности и праведности, говорит о них следующие слова. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видя оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». В принципе, вот кто мы. Вот ради чего празднуется Новый год. Он празднуется для того, чтобы еще раз напомнить себе, чем я жил год уходящий, чем я собираюсь жить год наступающий. Пусть Господь благословит нас в этой радости, в праздничном настроении. Тем не менее, напоминать себе эти истины. Кто мы, зачем живем, что от нас хочет Бог. Напоминать себе эти истины и следующий год подчинить это время этим же истинам. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.